говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. В Москве состоялась мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия потратит на закупку вооружений 5 триллионов рублей. В Кабуле введен комендантский час. В Москве состоялась мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович.
Прошедшее в Москве заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы было интересно тем, что на нем большие российские чиновники, а именно председатель Госдумы Борис Грызлов и министр иностранных дел Сергей Лавров, не только рассказали о том, какими они видят взаимоотношения Совета Европы и России, но и были подвергнуты расспросам, как Россия собирается выполнять обязательства, взятые на себя при вступлении 10 лет назад в эту организацию. Кроме общения с Борисом Грызловым и Сергеем Лавровым, постоянная комиссия решала, какой будет повестка предстоящей в конце июня сессии ПАСЕ в Страсбурге. В интервью «Радио Свобода» руководитель российской делегации в ПАСЕ Константин Косачев сказал, что европейские парламентарии смогут пообщаться с российским министром иностранных дел и на сессии тоже. Там Сергей Лавров будет в качестве председателя Комитета министров Совета Европы. Кроме того, решено, что ассамблея обсудит на сессии вопрос о существовании секретных тюрем ЦРУ в Европе, а также скандал с карикатурами на пророка Мухаммеда и взаимоотношения Совета Европы с Евросоюзом. Данила Гальпирович, «Радио Свобода», Москва.
Россия за ближайшие 9 лет потратит на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов. Проект государственной программы вооружений на 2007-2015 годы будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по военно-промышленному комплексу 2 июня. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил подготовить к рассмотрению в Совете Безопасности России три вопроса, связанные с основными угрозами стране.
Первое – это угроза возможного технологического разрыва. Второе – это угроза, связанная с неблагоприятным развитием ситуации в демографической сфере. И третье – угроза в сфере национальной безопасности, применительно к обороне прежде всего.
Сказал Владимир Путин. Он поручил подготовить доклады главе правительства Михаилу Фродкову, первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру-министру обороны Сергею Иванову. Бывший полковник ФСБ Михаил Трипашкин перевезен из больницы Нижнего Тагила обратно в колонию. Об этом сообщила его адвокат Елена Липцер. В понедельник Трипашкин с приступом астмы был отправлен в больницу из зала суда, где рассматривалось дело о его переводе из колонии поселения в колонию общего режима. С иском в суд Нижнего Тагила обратилась администрация колонии поселения. Трипашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение государственной тайны. В Кабуле введен комендантский час после самых крупных беспорядков с момента свержения режима талибов в 2001 году. По последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек. Еще 5 стали жертвами аварии, которая и спровоцировала беспорядки. В понедельник утром американский БТР врезался в легковую машину. Разъяренная толпа стала забрасывать военнослужащих камнями. Представитель командования США не исключил, что в ответ солдаты могли открыть огонь. Президент Афганистана Хамид Карзай назвал врагами страны подстрекателей к беспорядкам и выразил соболезнования родственникам погибших.
«Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях. Я обещаю, что правительство Афганистана и командование коалиции окажут помощь семьям погибших»,
сказал Хамид Карзай. До 75 возросло число участников голодовки, заключенных в военной тюрьмы на американской базе Гуантанамо. По словам представителей американских военных, число протестующих особенно резко возросло за последний месяц. Голодовка продолжается с начала года. Узники протестуют против условий содержания в тюрьме.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате серии взрывов в понедельник погибли около 40 человек. Среди них 2 репортера американской телекомпании CBS. Они были убиты при взрыве мины, заложенной на дороге в Багдаде. В городе Халис, к северу от столицы, 11 рабочих погибли, когда их автобус подорвался на мине. При взрыве заминированных машин а в Суннитском районе Багдада погибли не менее 24 человек. В Израиле создан официальный интернет-сайт для россиян, желающих получить туристическую визу для посещения страны. С подробностями из Иерусалима корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
МИД Израиля совместно с Министерством туризма создал интернет-сайт, на котором граждане Российской Федерации могут обращаться с просьбой о предоставлении туристической визы в Израиль по упрощенным правилам. Новые правила облегчают процедуру получения визы для тех, кто ранее не бывал в Израиле нелегально, а также для владельцев виз для въезда в страны Шенгенской зоны или США, уже посетивших эти государства. Министерство туризма считает Россию значительным потенциальным источником для туристической индустрии Израиля. По мнению представителей министерства, с упрощением бюрократической процедуры получения визы, поток туристов из России удвоится в сравнении с прошлым годом. В 2005 году в Израиле побывало 68 тысяч туристов из России, что на 22% больше, чем в позапрошлом году. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Главный приз Каннского кинофестиваля получила картина «Ветер, который качает вереск», говорит ее режиссер, британец Кен Лоуч.
Это огромная честь для нас уже просто находиться здесь, поскольку Каннский фестиваль – самый прекрасный праздник мирового кино. Этот фестиваль – центр мировой кинематографии, ее сердце.
Это был британский режиссер Кен Лоуч, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Гран-при фестиваля присужден картине француза Брюно Дюмона «Фландрия». Приз за лучшую режиссуру вручен мексиканцу Алехандро Гонсалесу Иньярриту. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на состоявшейся в Москве выездной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы российская делегация пообещала ратифицировать протокол об отмене смертной казни и выразила протест против обвинений в адрес белорусского режима в восстановлении диктатуры. Ситуацию обсуждаем с Юрием Ивановым, депутатом Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации, адвокатом. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Как вы считаете, вот после сегодняшней выездной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы продвинется ли процесс ратификации российским парламентом протокола об отмене смертной казни?
Это достаточно сложный вопрос. Я бы только хотел вначале сделать одну оговорку, если вы как бы пригласили представителя оппозиции. Вот все это пассе, для меня это искусственная, созданная организация, которая занимается совершенно определенной вещью. Она пытается подровнять, ну, это, собственно, проводник глобализации, прежде всего. Во-вторых, это контора, которая стремится воздействовать на различные правительства, на различные страны, подгоняя их под определенный свой, как бы, такой контекст. Поэтому, как бы, организация достаточно такая эфемерная. Вот в том году, когда французы и голландцы проголосовали против принятия Конституции общей для Евросоюза, стало ясно, что они там между собой разобраться не могут. Поэтому все, чем они активно занимаются, от них активно занимаются Россия, Белоруссия, там, где надо задавить, подавить и так далее. Поэтому, как бы, вот, если говорить о смертной казни, то здесь я бы вот одно обстоятельство подметил, такое, которое, может быть, не все радиослушатели знают. В 96-м году возник вопрос о вступлении нас в Евросоюз. И вот в 96-м году этот Евросоюз выкатил свои определенные требования, после чего мы должны были быть приняты. И вот мы, депутаты, голосовали за эти требования, рекомендации. Я это произношу через дефис, потому что в этом зарыта собака. И вот в заседании Государственной Думы возник вопрос. Вот там перечень они поставили. Допустим, мы должны признать, что Приднестровье не является самостоятельной республикой, там по Абхазии должны определенные гарантии дать и так далее, не вмешательство и так далее. И в том числе и мы должны будем вот принять меры к отмене смертной казни. И докладывал этот вопрос у нас Лукин. он в то время был председателем комитета по международным делам, был Игорь Иванов, министр иностранных дел. Вот я был автором вопроса, который задавался Лукину. Я ему задал вопрос: скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас у нас лежит на бумаге, вот эти там 7, 8, 10 требований, что это такое? Это рекомендации или это обязательства? Потому что какая-то непонятная вещь, непонятно кем подписано, непонятно, кто этот документ составлял, где он принимался, потому что Евросоюз это тоже разные страны, у них разные подходы, что это депутаты утвердили где-то. И нам публично это все сохранено в протоколах Думы, было объявлено, что это рекомендации. И после чего многие депутаты за это проголосовали, часть коммунистов за это проголосовали, что мы голосуем за рекомендации, которые хотим выполняем, хотим нет. Теперь уже вот я сегодня, перед тем, как текла на передачу, я посмотрел уважаемого министра иностранных дел Лаврова, который сказал, мы наши обязательства, безусловно, будем выполнять. То есть он уже это переводит в русло обязательств, забыв, что говорили его предшественники. Тоже. Вопрос о смертной казни – это политически важный вопрос. Ни Путин, ни правительство, ни действующая власть, которая реально управляет сегодня страной, они не могут игнорировать общее мнение народа. А совершенно очевидно, что при любом референдуме вопрос только, сколько это будет, 80 или 90% людей проголосуют против, будут голосовать за смертную казнь в России. Так что как это все будет складываться, вот наше руководство страной и при Ельцине, и при Путине маневрирует между ПАСЕ и собственным народом. Что получится?
Бывший председатель Государственной Думы Иван Рыбкин, один из тех, чья подпись стоит под документами.
Россия, вступая в Совет Европы 10 лет назад, добровольно взяла на себя обязательство вовсе отменить смертную казнь. Мы в свое время, Борис Николаевич Ельцин, Виктор Степанович Черномырдин, я и Владимир Филиппович Шумейко, дали такое обязательство преступления. Это не есть исключение, это есть правило для всех стран, входящих в Совет Европы. Самые старые и наиболее уважаемые организации, правозащитные, прежде всего, организации Европы. Конечно, непросто будет достичь такого решения, ибо в обществе по-прежнему существует несколько иная точка зрения, преобладает, я бы сказал, иная точка зрения, поэтому сделать это будет непросто.
Вот то, о чем я сейчас говорил, я как бы сработал на опережение. Вот уважаемый Иван Рыбкин считает, что это были обязательства, хотя в тот день он председательствовал, вопрос запротоколирован, ответ есть. Объявили всем. Но оказывается, вот такие наперсточники у нас в то время были. И Черномырдин, и Рыбкин, и Ельцин, которые сказали, что это, видите ли, обязательство. Сегодня он уже рассказывает, все заиграно, заиграли. Нельзя с этими ребятами, очевидно, вести честную игру.
А вправе ли России рассчитывать в обмен на ратификацию этого протокола на послабление от санкций против Беларуси, чьи политики объявлены в международный розыск и которые выведены практически из всех структур европейских?
Ну, вот с Беларусью, это, я считаю, это совершенно самостоятельный вопрос. Белоруссия – это осколок советского строя, причем очень удачный пример. Мы обычно говорим, как там вот коммунизм, социализм, могут ли они развиваться, могут ли они модифицироваться. Китайцы доказали, что можно и частную собственность вводить в разумных пределах, и однопартийной страной быть, и так далее, и не допускать вот этого бардака веселья в этих выборах, где, в общем, все время побеждает жулик, то, что у нас творится, эти выборы, это просто грязь, пакость и подлость. Вот все наши испирательные эти процессы, в которых я участвовал в последний год, это такая мерзость, причем это все очень нравится как прежнему руководителю страной, так и сегодняшнему. Поэтому как бы Беларусь, она демонстрирует высокие экономические темпы, высокий уровень жизни, ее надо добить. Это пример, это осколок советского строя. И поэтому будут все время говорить о том, что их надо в розыск подать, или объявили им потом, что 60 человек у них там невыездные в западноевропейские страны. Объявили о том, что вот эти ребята, у них какие-то счета, на самом деле никаких счетов у нас нет, счета у наших руководителей. Ни одного счета не опубликовано в печати, чтобы у Лукашенко или у кого-то ближних его были счета за рубежом. Это по Ельцину в свое время Скуратов поплатился с жизнью и здоровьем, скажем так, был снят с должности, когда пытался эти поиски, следствия вести. Поэтому как бы тут все предрешено. Беларусью будут забивать всеми возможными силами. Какая позиция России, позиция Путина? У нас в оппозиции этот вопрос, мы это давно уже осознали, поняли, давно нам это все ясно. Путин будет маневрировать. С одной стороны, его устраивает Лукашенко, как человек, который, ну, все-таки является гарантом наших западных границ. Вот сейчас передали, что в Чехии американцы будут ставить свои базы, даже в Венгрии будут ставить базы. Причем говорят, что это от Китая, от Ирана они их там ставят. Нам совершенно очевидно, что если Белоруссия пройдет смена власти, если Лукашенко уйдет, придет какой-нибудь господин Маленкович, и эти ракетные базы и танки будут стоять уже вот тут вот, по границе с Московским военным округом, с Московской областью. Так что раздавить Белоруссию им важно. Значит, Путин будет с ними маневрировать, он будет им рассказывать, что вот он не причастен к Белоруссии, но тем не менее логика самосохранения вынуждает его все-таки как-то маневрировать и с батькой. Вот очень важный фактор, который вы мне ссылаетесь на сегодняшнюю информацию, я хотел бы чуть-чуть разбавить той информации, которая появлялась за последнее время. Вот смотрите, кажется, 2 или 3 недели тому назад Миллер объявил, что цены на газ и для Беларуси, и для Украины будут уравнены. То есть Украина, которая нас, как бы, так сказать, превратилась сейчас в нашего основного оппонента, и в которой антироссийская волна идет со страшной силой, и что там только не делается, и которая сегодня вот в Феодосии протесты зашел корабль с американским оружием, и Белоруссия, которая говорит, мы братья, мы готовы с вами соединяться, объединяться, Миллером поставлена одну доску. И Миллер не без согласия Путина, конечно, объявляет, что мы ему установим равные цены. Но я вообще-то не удивлюсь, если это будет объявлено для ПАСЕ, а фактически мы где-то им сделаем скидку и поблажку на другом фронте. Так и будет вот Путин маневрировать. Соединиться с Беларусью он не может, ему не дадут, ему за кулисы не разрешает, а забить батьку до конца, ну это значит совершенно превратиться в какого-то в квислинга.
Напомню, что у нас в студии депутат Государственной Думы от Компартии, адвокат Юрий Иванов. Телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент Радио Свобода. Бывший глава Думского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов протестует против давления на Белоруссию.
Постановка вопроса о восстановлении Белоруссии в ПАСЕ, по-моему, она не так уж и важна для Белоруссии. Дело в том, что, в конце концов, ведь мы юридически уже с Белоруссией живем в едином союзном государстве. ПАСЕ ставит вопрос. Мы, мол, готовы рассмотреть вопрос, только вы, Россия, решите вопрос со смертной казнью. Ну, хватит нам диктата с Запада. Наверное, хватит. Но пора своими мозгами жить, принимать решения. А то, что смертная казнь сегодня, к сожалению, но в России должна остаться, я считаю, что это правильно. Нельзя наказывать преступников, которые вообще уже потеряли человеческий облик, и наказывать их так, чтобы они постоянно жили и сидели на шее у нашего народа. Не надо. Уж если белорусы умеют гордо держать голову, пора бы и нам поднять голову и не слушаться всех, кто нам что-то диктует.
Да, пожалуйста, слово адвокату Юрию Иванову.
Ну, вы знаете, я с ним согласен, с Георгием Ивановичем, это человек патриотически настроен. Вообще, я должен сказать, что посмертной казни, вот если, ну, он как бы политик в чистом виде, а я все-таки больше как бы юрист.
Ну, хозяйственник еще.
Я согласен, да. Но я, нет, он возглавлял всевозможные политические организации, я, скажем так, я рядовой член фракции коммунистов, и скорее, так сказать, меня товарищи берут туда за мои какие-то юридические способности, за то, что я защищал компартию в Конституционном суде, и так далее. У меня есть так, как бы своя там позиция, но я не об этом сейчас говорю. Вот есть какое-то такое понятие юридическая общественность, да, адвокаты, судьи, прокуроры, вот с которыми я общаюсь достаточно полно, Минюст, профессора, доктора наук. Вот среди них, конечно, люди разных взглядов есть, потому что, понимаете, вообще адвокат — это самая гуманная профессия, вроде мы должны быть против смертной казни, все адвокаты, а прокуроры должны были быть за. На самом деле среди прокуроров есть сторонники пожизненного лишения свободы. А среди адвокатов очень много людей, которые надо считают, что надо выступать за смертную казнь. Действительно, вот все почему-то видят только политические моменты за смертную казнь. Но я вам скажу, ну вот мы же все-таки обзоры читаем, информацию получаешь от своих коллег. Ну, представьте себе, в московскую квартиру забираются 2 вора, да, начинают там паковать саквояжи. В это время со школы возвращается девочка, ее подружка, 8-летняя. Их душат там просто. Ну, понимаете, вот просто вот этот вор, это редкий случай, вор обычно ворует, а не убивает. И тут вот взяли их, задушили, этих детей. Потом я вам скажу еще, вот сейчас у нас более 600 человек, которые со смертным приговором, они как бы отбывают в местах лишения свободы. Вот уже есть какой-то опыт. Вот мы что хотим достичь? Мы хотим достичь, чтобы они там мучились побольше? Считаем, что это мучение больше, чем смертная казнь, или нет? Но вот, вот из тех моих коллег, которые общались, ну, права адвоката позволяют ему писать надзорные жалобы, общаться со своим подзащитным, даже после того, как тот начинает отбывать наказание. Вот несколько позиций, о которых мне мои коллеги рассказывали. Слава богу, у меня никто не был приговорен к смертной казни. Один был приговорен, но потом мы ее заменили. И я не так часто общался с этими, с приговоренными к смерти. за 30 лет своей адвокатской практики. Но вот говорят, что идет такая деградация. Вот там 7-8 лет человек, вот он отбывает наказание, он просто дегенератизируется зачастую человек. И поэтому, если мы хотим, если мы думаем, что мы дополнительно мучаем или, так сказать, делаем все для того, чтобы он испытал дополнительные мучения, этот человек, то это уже не тот человек, которого судили. Это вообще уже там надо назначать экспертизы, что психиатры решали вопрос, потому что очень многих из них надо просто переводить, по сути дела, переводить на лечение. Потому что, понимаете, если так вот, честно говоря, вот два примера таких очень ярких. Чикатило и Анисян был в свое время. Помните, был такой? Или вы, может, еще помоложе меня, мне уже за 60. Это был человек, который 50 человек задушил, убил, ходил по Москве, говорил, Мосгаз, входил, душил, убивал людей. Но вот я разговаривал с людьми, которые его защищали. Это был, конечно, совершенно невменяемый человек. И, в общем, надо было его не судить, а надо было направлять, освобождать от уголовной ответственности, направлять на принудительное лечение, так же, как и Чикатило. То есть очень часто государство, это мое такое частное мнение, и судьи вынуждены на него ориентироваться, потому что, понимаете, как бы уже такая дегенератизация идет.
Но был народоволец Морозов, который 20 лет в Алексеевском Равелине просидел, стал академиком.
Но это все было. Это безусловно. Но вы знаете что, все-таки вот мне как раз кажется, что за политические правонарушения смертная кара сейчас не применялась. Почему у нас огромная часть общества, не огромная, а некоторая часть общества выступает против линии смертной кары? Она боится, что после того, как будет применяться смертная кара за терроризм, встанет вопрос, давайте, за экономические преступления.
Вот потому что терроризм сидел Морозов.
Я понимаю. Ну, вы говорите о Морозе, я говорю о сегодняшней России. Вот представь себе, у нас в Думе делает доклад генеральный прокурор. Он говорит, что в Чечню там было отправлено, допустим, там в каком-то 97-м году 11 миллиардов там рублей, да? А вот на сегодняшний день, говорит, мы провели проверки, и мы нашли следы 1 миллиарда. А 10 через там всевозможные уполномоченные банки были вымыты и украдены. Возникает вопрос, что надо взять председателя этого банка, который вместе там с определенным административным лицом на территории создали какую-то структуру, которая якобы будет в Грозном чинить водоканал. Там люди умирают, так сказать, от холода, от голода, старики там, допустим, да? А они эти деньги вот миллиард украли. И я вас уверяю, что проведи опрос или спроси рядового гражданина, он скажет, приговорить к расстрелу. И вот этого перехода, что прими смертную казнь в отношении террористов, начни ее применять в отношении уголовников, которые душат детей, но общество потом потребует ее и для других. Вот эта опасность, конечно, есть.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, напомнил об обязательствах страны.
Когда Россия вступала в Совет Европы, она дала обязательство выполнять Европейскую конвенцию по правам человека и протоколы к ней. И вот 6-й протокол говорит о запрете смертной казни. Мы должны выполнить свои обязательства. У нас 5 статей в Уголовном кодексе, которые предусматривают смертную казнь. 3 из них нужно было отменить давно. Если ты просишься, добиваешься, так ты выполняешь обязательства, которые взял на себя. Иначе не нужно вступать было в эту организацию.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот Олег Арестович, ваш бывший коллега по фракции, сейчас так считает.
Вот два вопроса. Два есть момента. Бывший мой коллега по фракции, да он и сейчас не утратил членство в партии, он поддерживает плотные отношения с КПРФ. Вот я как раз говорил о том, что среди юридической общественности есть профессура, там есть адвокаты, есть прокуроры. Точки зрения могут быть различные. Но вот третий человек, вот как это интересно все-таки трансформируется. Если бы я тогда в заседании не задавал бы этот вопрос, на который я получил ответ в присутствии министра иностранных дел и Лукин и так далее, представитель комитета, четко дали трактовку, что во время переговоров с Европой была достигнута договоренность о том, что это норма рекомендательного характера. И сейчас Рыбкин, И за ним Миронов, мой как бы коллега по фракции, он уже тоже, у него же в голове вошло, что это как бы обязательство. Ведь это потрясающе интересная вообще какая-то операция памяти. Если бы не я в то время задавал этот вопрос, я готов протокол принести на радиостанцию «Свободы» и показать, каков был ответ. А сейчас все уже, мне говорят, об обязательстве.
Поменялись местами, сейчас Лукин, наоборот, уполномоченный.
Я понимаю, да, ну их...
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Просто вот вопрос о смертной казни, это с господином, который у вас в студии, разная система координат, коммунистическая, да, где нет, а после жизни и христианская. Вот весь вопрос, с точки зрения коммунистической, вы гуманист больший, потому что действительно, так сказать, хоть вы и говорили про деградацию, но тем не менее, вот те муки и страдания, а так все в один миг, гамлетовский монолог, если коммунисты прочтут, увидят вот то, самое рассуждение, оно на вашей стороне. С точки зрения христианства не имеет права никто, кроме Господа Бога, лишать кого-то жизни.
Ну, что ж, это позиция, да. Люди глубоко верующие, я их уважаю. Это честные люди, они порядочно ведут себя во всех аспектах своей жизни. Ну, добро, которое должно быть с кулаками, я его воспринимаю в таких случаях. Тут это очень сложно. Это тут и элементы мести. И элементы, больше того, вот я, может, еще раз про меня скажу, что вот я коммунист, я вот практически тут ввожу такие категории, но это даже содержание. Вот 700 человек их будут содержать, за ними будут, их будут охранять, ходить, кормить. Вот человек, вот, который сейчас говорит, вот дать бы ему зарплату в 3 500 рублей и сделать его охранником этих людей, да? Вот это охранник, который мне рассказывает, я ему подаю миску в окно, а он оттуда 2 пальцами бьет мне в глаза. Это тут очень много всяких аспектов. Очень вообще сложный. Для меня, например, этот аспект не самый сложный, потому что там один основывается на атеизме, второй основывается на православии, третий на иудаизме, четвертый на исламе. Вот для меня значительно более сложный вопрос, это вопрос приведения смертной казни в исполнение. Знаете, потому что, вот я немножечко отвлекусь, но я вам скажу. Ну, мы же знаем, что в Турции смертная казнь есть. В Сингапуре за щепотку наркотиков стали казнить. И они намертво в течение 1,5 лет вынули всю наркоторговлю. То есть, конечно, полностью ликвидировать преступность там, или проституцию нельзя, или пьянство невозможно. Но минимизировать, так сказать, страдания общества от этого зла можно. Сократить значительно. Так же, как в Китае смертная казнь применяется, и значительно меньше преступлений. Нам обычно рассказывают, что жесткость преступления, она, видите ли, не влияет никак. Я-то защищал преступников, я общался с ними. Я знаю, как они боятся смертной казни. Поэтому пусть мне это не рассказывают. Но вот я вам скажу, для меня вопрос. Вот смотрите, вот человек говорил о православии. А вот, например, протестантская этика в Америке. В нескольких штатах по-разному. Там можно укол сделать, здесь можно ток пустить, убить его, там можно его повесить. И причем в нескольких штатах допускается приведение смертной казни родственниками, если они того желают, погибшего человека. Больше того, оборудуется стекло, окно, приходит вся родня, садится и смотрит, как убийца их сына, например, сотрясается в судорогах и погибает на этом кресле. Правильно он подметил. У меня своя этика, у меня свои основы, у него другие. И вот в заключение я вам скажу такую вещь очень интересную, меня поразившую. В 1994-1995 году я, как депутат первого созыва, был направлен в качестве наблюдателя в Ирак. Там шел референдум о доверии Саддам Хусейну. Один из, ну, не буду называть человека, один из наших бывших руководителей государства через меня передал привет Тарик Азизу. Тарик Азиз – это в Ираке после, значит, Саддама где-то 3-4 лицо. Это был премьер-министр и так далее. И вот мы с ним встретились, он назначил мне странное время для переговоров в 1 ночи. И мы с ним сидели до 5 утра. И где-то в 2 ночи очень был свободный разговор. Мы говорили о разных жизнях, об исламе, о вероисповеданиях, о мировоззрениях. И я ему стал говорить, зачем вы рубите людям руки? Вот вы ворам рубите руки. Вот смотрите, у меня «Московские новости» газета, которая говорит, что вы вот тут отрубили тому все. Сколько человек вы отрубили руки в этом году? Он говорит, не знаю. Как вы приводите эту казнь, отруб этой руки в исполнение? Не знаю. И вот я его ворошил, вдруг он разозлился, что-то сказал переводчику. И разговор у нас продолжился на другую тему. Через час в нашу комнату вошел человек, он сказал, вот этот заместитель председателя Верховного Суда, все вопросы, которые вы мне задавали по поводу рук и так сказать, приведение в исполнение, задавайте. И у меня остался разговор с заместителем представителя Хрона суда Ирака. Я ему стал опять, я напористо начал ему говорить, что цивилизация не признает это, что это дикость, вы рубите руки. Он сказал, 6 человек с 5 судимостями за воровство. Верховный суд обсуждает, генпрокурор просьбу о помиловании рассматривает, у них там своя система, Саддам просьбу рассматривает. Мы отрубили только 5 рук. И я ему спросил, а как вы рубите руки, вы мне расскажите. Причем он при этом он сказал, что в Саудовской Аравии отрубили там 100 рук, в Кувейте 30. И он сказал, что у нас возникла самая большая проблема. Мы руки не рубим, мы их ампутируем. И врачи отказываются заниматься ампутацией рук. Вот тут еще психологическая проблема приведения смертной казни в исполнение.
Напомню, что тему смертной казни обсуждаем с депутатом Юрием Ивановым, адвокатом и членом фракции КПРФ. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве завершилась мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Основное внимание на встрече было уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил подготовить к рассмотрению в Совете Безопасности вопросы, связанные с основными угрозами стране. В ближайшие 9 лет Россия намерена потратить 5 триллионов рублей на закупку вооружений. Бывший полковник ФСБ Михаил Трипашкин доставлен из больницы обратно в колонию. Он был госпитализирован, когда в зале суда у него случился приступ астмы. Суд рассматривал дело о переводе Трипашкина из колонии поселения в колонию общего режима. В Веденском районе Чечни на окраине селения Дарго произошел бой военнослужащих спецбатальона «Юг» с группой маджахедов. Погиб солдат-контрактник, еще 2 получили ранения. Убиты 2 боевика, 7 удалось скрыться. Ильхом Зайнабеддинов, сын отбывающего тюремное заключение узбекского правозащитника, обвинен в подделке киргизских и узбекских банкнот. В Ираке в результате серии взрывов погибли около 40 человек, среди них 2 американских тележурналиста. В Кабуле введен комендантский час после самых крупных беспорядков с момента свержения режима талибов. По последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек. Еще 5 стали жертвами аварии, которая и спровоцировала беспорядки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом во Франции, обсудит перспективы поставок азербайджанского газа в Европу. Выступая перед журналистами, Алиев отметил, что европейские страны, получающие 20% газа из России, ищут альтернативные источники снабжения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обещание России ратифицировать протокол об отмене смертной казни, данные на состоявшейся сегодня в Москве выездной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, обсуждаем с адвокатом Юрием Ивановым, депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ. Главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», член комитета 2008 Александр Рыклин, сторонник отмены смертной казни.
Конечно, отмену смертной казни руководству России давно пора узаконить. И вот тогда она по праву сможет войти во все евроструктуры, и во все мировые структуры. Надо понимать, что сегодняшнее наше участие и в евроструктурах, и в G8, это все-таки некий аванс, который России выписан мировым сообществом.
Слушаем вопрос от Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте. Почему геокружение белорусского президента называет Запад распространителем оранжевой чумы, но при этом почему-то недовольны, когда их не пускают в этот чумной барак. Они, наоборот, должны радоваться. И вообще, они посылают ОМОНовцев с дубинками на оппозицию и недовольны тем, что их не впускают в те страны, где победа оппозиции на выборах никакой сенсации не является.
Ну, белорусская тема была так косвенно сегодня на Парламентской ассамблее Совета Европы, но тем
Нет,
не менее...
Нет, ну вообще интересно, вот по вопросу всегда понятно, чем дышит человек, он, наверное, считает, что вот эти революции в Югославии, на Украине, это все действительно демократия, в Грузии, народ вышел. Ну вот вопрос-то к нему, ну неужели он... Ну я не поверю, что человек, который слушает ваши передачи вечерние, это значит достаточно только образованный человек вас будет слушать. И только человек достаточно политизированный и начитанный. У них могут быть разные точки зрения. Но это люди, у которых интеллект, конечно, на достаточно высоком уровне. Но неужели они сами себе не признают, что все эти оранжевые, грузинские и прочие революции — это просто перевороты, организованные американцами, проплаченные, прокупленные. И вот им надо обязательно добить батьку. И поэтому у меня очень много претензий к Лукашенко, я не скажу, что я его сторонник и поклонник. Но я вот не понимаю, вот я 15 минут назад я сказал, ну вы хотите, чтобы американские базы были на границах с Московским округом? Вот мне непонятны эти ребята, они мне, мне слово «власовец» не нравится, слово «коллаборационист», наверное, звучит как-то покрасивее, но неужели вот они настолько в своем либеральном демократизме далеко ушли, что они вообще даже не понимают, что все это пассе, все эти международные организации, они делают все для того, чтобы развалить Лукашенко, прежде всего, как союзника России. И еще, вот он говорит, что он правильно там, может быть, подмечает, что вот эти политические деятели, им ограничили туда выезд, и они вот мучаются. Вы знаете, у нас все время Старовойтова была, которая, значит, предлагала, что давайте так, кто голосует вот против там Запада, это дайте их не пускать на Запад. Они будут мучиться. И да, действительно, вот для человека, у которого есть там средства, он является депутатом, у него есть сын, и вдруг сына его не пустят куда-то там Париж посмотреть. Это действительно определенные, так сказать, ограничения. Не все на них готовы на эти ограничения идти. И это, безусловно, так оно и есть. Но любопытно само предложение Галины Старовойтовой, которая как раз очень часто обвинялась со стороны оппозиции, что она просто таскала деньги с Запада в Россию, все эти от фондов средства, и сын и муж, которые прекрасно жили в Англии. Поэтому вот человек, который мне сейчас говорит о том, что надо там все-таки этого батьку упаковать, мне он видится таким, знаете, хочется задать ему вопрос, где его родня, ездит ли он сам, на что он живет.
Недавно было 60 лет, Галина Васильевна, как раз эту тему обсуждали, но, тем не менее, она была сторонницей свободных выборов, за что она, очевидно, ратует сейчас и КПРФ, но, вот, тем не менее, и на Украине, и в Грузии, и в Югославии выборы были подтасованы, и это вывело людей на улицы.
Ну, а у нас выборы не подтасовываются. У нас они так подтасовываются. Ну, такая пакость эти выборы. Вообще, я вам скажу, что я иногда вот пытаюсь не на уровне, как бы, ну, политического деятеля осмыслить там или на юридическом уровне. Мне иногда вот кажется, мне непонятно одно. Но вот у нас ясно, что все импульсы задает президент. Вот ведь, в принципе, взять, сфальсифицировать выборы, приписать голоса, причем все это по вертикали идет, сверху вниз, совершенно очевидно, вот у нас сейчас по Туве суд разбирался, он установил, что во всех районах были приписки в пользу Путина во время выборов, огромные приписки. Но он посчитал, что вот, допустим, там Путин набирал 53%, они ему приписали, сделали 67%, и по этим основаниям никого не привлекают, никто ни за что не отвечает, вот эти тотальные приписки, они идут, и я их пытаюсь на них посмотреть не с точки зрения юриста, вот надо ли отменять эти решения, надо ли устраивать перевыборы. Меня интересует иногда наш президент просто с точки зрения простой порядочности. Вот вообще-то ведь какие-то подлые инъекции даются обществу, когда выборы искажаются. И вот я вам скажу, Владимир, что очень многие ваши, скажем так, собратья по идеологии, вот сейчас очень интересно, как они говорят о выборах 96-го года, вот об этой коробке из-под ксерокса, ведь как они говорят? Они говорят, да, было. Да, жульничали, да, коробками таскали деньги, да, фальсифицировали, но это было надо, что сломать позвоночник там коммунистической гидре.
Был второй тур, а при Путине не
хорошо,
было ни разу.
Хорошо, согласен, но тем не менее, мне очень интересно, когда Чубайс печатает свои вот как бы воспоминания о тех временах, и они все говорят о том, что, видите ли, с точки, опять, если на это посмотреть, с точки зрения человеческой порядочности, с точки зрения таких категорий, как честность, правдивость, ну, это не выдерживает никакой критики.
Да, достаточно вспомнить, что в прошлом году КПРФ совместно с комитетом 2008 и фракцией «Яблоко» и партии, уже теперь не фракции, подали совместный иск в Верховный суд.
Ну, у нас сейчас, вот, знаете, я хотел бы вот этим сторонникам как бы либеральной точки зрения, которые вот мне тут по батьке говорят, я хотел бы им сказать такую вещь. Вы знаете, вот я сейчас являюсь одним из партий сторонников более близких контактов и с «Яблоком», и с теми ребятами, которые пусть исповедуют либеральные взгляды, но которые протестуют против действий Путина. Потому что, вот смотрите, мне сейчас по поручению фракции я пишу в Генпрокуратуру письма. Вот у нас ведь, вот лимоновцы, но ведь их избивают. Причем в здании горкома партии у нас их избивали бейсбольными митами, с автобуса приехали, то ли футбольные фаны, то ли еще, да? Значит, никто из них не привлечен. У вас там избивали, ну, условно говоря, у вас, я говорю, в широком смысле, там, эту Литвинович, кажется, да, избили. От фракции «Родина» кого-то избили в Арханы. Вот то я вам скажу, я при Ельцине такого не помню. У меня такое впечатление, что идет какая-то установка с самого верха на то, чтобы создавать эти эскадроны смерти, запугивать, бить, избивать. Это вопрос взаимоотношений с вами, вот сейчас, на мой взгляд, когда вы были у власти, с вами надо было сражаться. Я имею в виду либеральных демократов. Сейчас идет вопрос о выживаемости вашей и нашей. И этой выживаемости угрожает вот эта сегодняшняя бюрократия, которую возглавляет как бы оперативный работник, с моей точки зрения, который умеет это все делать и который дает вот эти импульсы. Так что я боюсь, что разбираться мы с вами будем уже там, где, так сказать, будет пустое свободное место. После зачистки где-нибудь в зоне, вот как сидят там, между собой спорят левые, правые, троцкисты, да. Вот какая-то аналогия, иногда мне кажется, что к этому придем.
Игорь Трунов, адвокат пострадавших от терактов, констатирует готовность России к ратификации протокола об отмене смертной казни.
Россия давно готова уже к отмене смертной казни, и непонятно, зачем устраиваются все эти, в общем, подзаконные нормативные акты в виде решения Конституционного суда, и до сих пор Государственная Дума не ратифицирует 6-й протокол Европейской конвенции. Потому что всем очевидно, что тот вал преступности, когда 30% невиновных сидит за решеткой, и те лагеря, переполненные заключенными, к реальной действительности мало отношения имеют. Если будет указание, то этот протокол будет ратифицирован за 2 дня. Поэтому, конечно, не готова власть.
Конечно же, у нас можно все что угодно. У нас такая очень... странная конституция. В свое время Владимир Максимов сказал просто страшную вещь, когда конституция была принята. Он сказал, Россия получила конституцию полуфашистского государства. Это конституция, ну я бы мягче сказал, это авторитарная конституция, в которой царь может все что угодно. Поэтому, конечно, если Владимир Владимирович захочет, он это сделает. Но он вынужден оглядываться на общественное мнение. Он понимает, что если 90% населения, вот я выступаю где-нибудь там на Рассельмаше или на крупном каком-то предприятии, и спрашиваю, мне скажите, вот поднимите руки, я очень часто со студентами, как депутат выезжаю, в Сургуте, в Магадане, где угодно, и я провожу свои такие, знаете, социологические опросы на уровне, сидит 100 студентов, я их спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот кто из вас за отмену смертной казни? И в аудитории 100 человек, 5 человек поднимает руки. Поэтому то, что вот Трунов, это уважаемый человек, он много очень сделал для защиты прав, если я не ошибаюсь, по Норд-Осту, я его читаю с удовольствием, вижу, что он много там работает и правильно. Но вот его такие несколько поспешные взгляды о том, что Россия вся, она уже готова. Если он готов, это не значит, что готовы все остальные.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Конечно, конституция, вот вы говорите, не такая. Раньше была конституция самая лучшая в мире. А у кого вы спрашиваете? У чьих потомков? Заградотрядов и прочих? Я хочу сказать, что вот за экономические преступления при Хрущеве расстреляли ряд валютчиков. Это люди, которые, в общем-то, ничего не воровали. Они помогали общаться между народами. Потом расстреляли директора Елисеевского магазина, героя Великой Отечественной войны. Вы понимаете, вот то, что вы вот делали, это уму непостижимо.
Ну, значит, нет, ну позвольте, но Рокотова, Фабищенко расстреляли, была статья, соответствующая в Уголовном кодексе.
Ну, ее ввели за валюты. Под их процесс.
Нет, ну да, там были определенные нарушения, но это их расстреляли законом про то, что директор Елисейского магазина, если не ошибаюсь, Соколов, был осужден. Ну, извините, он же за конкретное преступление был осужден. И в государстве, так сказать, был закон. Вот что я вам скажу, как это не парадоксально выглядит, но и при Сталине был закон, и тройки – это тоже закон. Поэтому если это общество это признавало, если общество... И очень сложно сравнивать 30-е годы с сегодняшним временем. Вот понимаете, я же, у нас это коронка вообще, начать сравнивать с 37-м годом. Давайте с 905-м будем сравнивать, когда...
После войны отменили смертную казнь, ее ввели перед ленинградским делом.
Да, да, да. Потом опять, все это безусловно. Но сегодня, ну, вот мне люди говорят о смертной казни. Да сегодня мне предприниматель рассказывает, что он заходит в подъезд и 10 минут стоит и слушает. Нету ли шагов на лестничной клетке, потому что ему должны выстрелить в висок там. Сегодня заказных убийств у нас, открывайте газету, у нас около 30 тысяч убийств. Сегодня убийства идут без суда и следствия. Вот пусть этот человек, который очень любит поговорить о прошлом, пусть он мне скажет, ответит на простой вопрос. Вот матери, жене ребенка, матери ребенка, жене погибшего, для нее большое имеет значение, чекист ее расстрелял, его мужа, или, так сказать, подельник, бандит или конкурент-коммерсант. Вот для нее это имеет значение, кто выстрелил в высокую, ей легче от этого стало или нет. Но там был 37-й год, там и коммунистов сажали на электрический стул и расстреливали во всем мире. А сегодня-то какая необходимость сегодня, так сказать, в тех моментах, которые были необходимы стране в 30-е годы? Разные исторические условия. Давайте еще Петра Первого вспомним или Ивана Грозного, как они там рубили головы.
Депутат Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, подтверждает необходимость ратификации протокола об отмене смертной казни.
Мне кажется, что давно пора узаконить отмену смертной казни, и вот почему. Пожизненное заключение, как мы прекрасно понимаем, это адекватная замена смертной казни. К тому же существует возможность судебной ошибки. И когда мы убеждаем наших избирателей, надо всячески подчеркивать этот факт, что отменить смертную казнь нужно для того, чтобы избежать случайного расстрела. Ведь в свое время расстреляли директора Елисеевского, допустим, в эпоху Андропова в советское время. И расстреляли так посмешно, чтобы он многого не сумел рассказать. Поторопились. И сколько было таких случаев в советской истории?
От фонаря человек лепит, что не за то расстреляли. Человека застреляли, еще приговор, если этот приговор, не знаю, пересмотрен, нет, по-моему, до сих пор не пересмотрен. Же, ну, вот, ну, я вообще, знаете, я вот, комментарии жириновцев, это сегодня любимцы либеральной прессы. Вот я к вам пришел на передачу, и я вижу, что звонят люди, они реагируют уже только на то, что пришел коммунист. Антикоммунистичность настолько велика, что их не аргументы интересуют, им главное вставить меня. Так я признаю эту форму борьбы и разговора со своими оппонентами. Но с жириновцами, вы знаете, они для меня за скобками. Я не хочу ни комментировать, ни говорить о них.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый товарищ Иванов, вы меня, пожалуйста, извините, но вы, конечно, не коммунист. Вы, конечно, меньшевик, троцкианец, и это хорошо. Вот. А теперь, что касается отношения с ПАСЭ, это должна быть улица с двусторонним движением. Давайте отменим смертную казнь, давайте дадим свободу сексуальным меньшинствам, давайте введем эвтаназию. Это будет нормальный европейский уровень. Но в вопросах прав человека, которые в Европе в нынешней, в рамках Европейского Союза нарушаются чудовищным образом по сравнению с той же Белоруссией. Давайте поезжайте в Минск, поживите там месяц, и поезжайте в Латвию на недельку или в Эстонию. И вы...
Только короткая реплика. Никакой улицы с двухсторонним движением не существует. Существует просто одностороннее движение, где мы там далеко-далеко на обочине. А так все, что человек говорил, это вполне разумно.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, господа и товарищи, добрый вечер. Я что хотел сказать. Вот помните Норд-Ост? Там ни одного террориста не осталось в живых. Теперь после Беслана, чисто, видимо, по недосмотру, вот один все-таки остался. Теперь представьте себе, что вот сейчас бы у нас смертная казнь была бы. Прости меня, Господи, за эти слова, но Ходорковского, наверное, уже не было бы. Ему бы что-нибудь приписали. Половина физиков, которые сейчас вот сидят за 20, по 20 лет, их бы, наверное, тоже не было. Вообще...
Можно? Ну, я член комиссии по Беслану, я надеюсь, что комиссия, вот сейчас она должна свои итоги деятельности передать в Думу и в Совет Федерации, это будет к концу этой сессии, где-то, наверное, в сентябре будут слушать. Я пока связан регламентом, не имею права говорить подробности, я пока выхожу на неподписание того, что будет комиссии принято по Беслану. Что касается Норд-Оста, то мне бы хотелось опять разговор обратить внимание радиослушателей на совершенно другое обстоятельство. Вот при Путине у нас, скажем так, пленных не берут. И террористов впервые в Перу, Тупака Амару, захватили японское посольство, потом через подвалы и чердаки там прыгнули на них, значит, альфовцы местного значения, положили там 6 или 10 человек в коридоре, в висок всем выстрелили. Вот шахидов этих бездыханных, которые потеряли сознание, наши штурмующие наши ребята, в висок выстрелили им всем из пистолета, да? А потом по телевидению рассказывали. А вдруг она бы там привела в действие взрывное устройство? Вот я это обстоятельство рассматриваю опять не с точки зрения законности, незаконности. Надо знать, кто отдавал приказ, какой приказ. Но мне кажется, что есть такое понятие, как честь офицера, советского, российского, бог с ним. У меня отец был офицер, правда, подводник. И мне кажется, тот, кто отдает приказ пленного, бездыханного, выстрелить ему в висок, он подлец. Вот с моей точки зрения, я эту мысль буду всячески пропагандировать. И вот расстрел людей, которые были в бессознательном состоянии, вместо того, чтобы их допросить, выяснить, как они туда вошли, вы получить всю информацию. Это одно из тяжелейших преступлений сегодняшней путинской власти. И я, к сожалению, все чаще и чаще начинаю думать, что вот такие указания о расстреле на месте, прежде всего с целью сокрыть от общества истину, я не против казни потом, после того, как будут установлены все обстоятельства. Но когда их убивают, так же, как Масхадова, вместо того, чтобы его там газом парализовать или подождать, попытаться поймать на улице, его забрасывают гранатами, цель одна – не дать ему сказать, не дать ему выступить на судебном процессе.
А то, что не обнародована записка капитана-лейтенанта Колесникова, который объяснил, что их можно было спасти из того же ряда?
Да, 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 я тоже думаю, это так же.
Слушаем вопрос от Марии из города Липецка. Погромче.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Говорите.
Я хотела сказать вашему гостю, я коммунист с 40-летним стажем, и хочу сказать, если бы было все справедливо и честно, как он говорит, в советское время у партии, страна бы не рухнула никогда.
Ну, страна рухнула по многим причинам. Из-за косности стариков-руководителей, которые не способны были искать новые экономические решения. Из-за предательства, из-за продажи, торговли, интересами. Это большой вопрос, от чего рухнула страна.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я тут хотел бы сказать следующее. Очень часто, так сказать, приводят разного рода доводы, так сказать, в пользу отмены смертной казни. Вот, например, такой довод, что жизнь дана Богом, и только Бог может ее отнять. Но все эти доводы очень, в общем-то, легко парируются, потому что, опять-таки, вся власть, так сказать, от Бога дана. И, следовательно, если власть отнимает жизнь, значит, ее отнимает Бог. То же самое можно сказать и, так сказать, по другим доводам, типа того, что может быть служебные, судебные ошибки и прочее. Конечно, могут быть.
Ну, чё? Никаких комментариев, no comment. Ну, да, разумно. Да, это он возразил первому радиослушателю, который вот сказал
судебная
мне,
судебная ошибка,
да,
тоже от
Бога. Да, да.
Слушаем вопрос из Краснодарского края от радиослушателя Сергея. Сергей, погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, позиция Юрия Иванова поддерживается большинством населения. Это первое. Ну и второе, вопрос к нему. Вот сейчас на Радио Свободе многое дебатируется о безуспешной попытке объединения правых сил. И вот хотелось бы услышать его точку. А есть шанс у левых сил объединиться перед предстоящими выборами?
Ну, во-первых, вы первый человек, который что-то хороший и добрый мне сказал. Я очень признателен. Жму тебе руку, товарищ, уж позвольте так на «ты» обратиться. Что касается объединения, да, к сожалению, у левых те же проблемы, что у правых. Вождизм. Очень часто карликовые ребята, так я их называю, за которыми, в общем-то, ничего нет, они требуют для себя и мест в Думе, и мест руководителей в оппозиции. Вообще оппозиция сегодня находится в очень тяжелом положении, левая оппозиция в очень тяжелом. И надо, можно, конечно, говорить об отдельных, называть отдельные фамилии, у кого с кем чего и как не сложилось, можно об этом говорить. Но мне кажется, что все-таки надо осознать одну вещь, что главный сегодняшний враг, главный вот тот волк, который слушает и кушает, это все-таки Владимир Владимирович Путин. И он громит все виды оппозиции, он подчиняет им себе, он выбивает из оппозиции лидеров и так далее, и так далее. Вот если осознание этого придет, то, наверное, когда-то придет и выбор других путей борьбы с этим человеком.
Андрей Федоров, бывший заместитель министра иностранных дел России, считает, что председательство в Совете Европы ко многому обязывает страну.
Пользуясь своим председателем в Совете Европы, Россия прежде всего, с моей точки зрения, должна работать на свой имидж. То есть успеть за это время сделать что-то и выйти из периода председательства с конкретными результатами. В стране доминирует мнение о том, что смертная казнь должна существовать до тех пор, пока мы экономически и социально не встанем на ноги и не собьем волну криминала.
Господи, ну давайте мы все-таки в конце концов, вот давайте первый раз я призову, давайте пойдем американским путем. Ну вот Америка не отменяет смертную казнь. Ну, да, вот даже я готов такой способ использовать. Ну, с другой стороны, это уже надоело. Дело в том, что волк слушает и кушает. Значит, вот эта смертная казнь приостановлена уже с десяток лет. И дальше она не будет приводиться. И задача простая. Президент набирает очки перед Западом, а нам на общественное мнение ему наплевать. Вот и все.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер еще раз. Вот тут слушатель позвонил, попытался оспорить меня. А речь-то идет вот о чем, что в той системе координат, которую предлагает ваш гость, действительно, это гуманная мера по сравнению со страданиями вечного заключения. И любой может на себя примерить. Но вы не понимаете, дорогой господин коммунист, я к коммунистам очень хорошо отношусь, никогда, как бы сказать, многие вещи в коммунизме, как в постхристианском движении, меня устраивают. Но вы поймите простую вещь, что есть вопрос покаяния и прихода ко Христу, если люди верующие, а вы не даете, вы их убиваете, и все. Понимаете, вот вы подумайте о тех адских муках, которые будут жертвы испытывать, тем не менее.
Поработать бы вам адвокатом лет хотя бы не 30, а лет 15, вот с ребятами, вот, которых я защищал, и о покаянии вот посмотреть, поговорить. Вообще, это очень сложный вопрос. Ну, вы по-христиански настроены, вы добрый человек. Ну, что, я не буду с вами спорить.
Слушаем радиослушателя Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Ну, я, во-первых, хотел возразить вот вашему гостю. Он там об исламе с Тариком Азизом беседовал. Если действительно так было. Ну, Тарик Азиз ревностный католик. Вот. Ну, а вот насчет вот этих вот смертных казней, он, конечно, очень хорошо сказал, что это убирают свидетелей лишних. Но также и на бытовом уровне. Я вот лично сталкивался с такими случаями, когда просто-напросто назначали виновного в тяжком преступлении, а потом буквально таком на бытовом уровне. Вот я лично знал такого человека, которого просто, так сказать, подставили вместо, так сказать, родственника милиционера.
Ну, абсолютно правильно, Тарик Азиз католик. Вообще у Саддама там были и шииты, и сунниты, и друзы, кого там только не было, и курды. Так что вот человек показывает большую эрудицию, он даже знает про Тарика Азиза, вот эти вещи. Я тоже это помню, знаю. Но мы, естественно, поскольку я был в мусульманской стране, мы говорили о мусульманских ценностях, и мы говорили вот об этих, как мне казалось, средневековых. Да и сейчас, в общем-то, мне кажется, средневековых методах, когда человеку руку рубят. И вот я еще раз говорю, вот мы немножко прерывали передачу. Они столкнулись, цель-то моя была просто рассказать радиослушателям, что они столкнулись с тем, что врачи, которые должны были ампутировать, там по выбору, можно было правую руку или левую, выбирали у них. Вот врачи, ссылаясь на клятву Гиппократа, стали отказываться приводить это наказание в исполнение. Вот я просто как фактологию это как бы рассказывал, потому что ведь привести смертную казнь, выстрелить в висок человеку, это тоже, вот я вижу здесь огромную проблему.
Итак, подводя итог нашему разговору, как будет голосовать ваша фракция и вы лично, вот если со дня на день поступит вновь в Государственную Думу вот этот протокол об отмене смертной казни, так и не ратифицированной Россией?
Ну, вы знаете, ну я, как говорится, не скажу за всю Одессу. У нас, кстати, достаточно демократично проходит. Мы собираемся, 50 человек, все это обсуждаем, экспертов слушаем. У нас есть люди, которые эту тему ведут, как бы, и так далее. Я один из этих людей. Мы свое мнение по этому поводу скажем. Но вот на сегодняшний день у нас никогда не возникало вопроса у фракции коммунистов о том, чтобы отменить смертную казнь в России, тем более в сегодняшней России.
Ну, вот видите, Олег так Арестович что, Миронов выступал.
Ну, Олег Арестович, он был уполномоченным по правам человека. Я думаю, что он гуманизировался за этот срок. Он уже, правда, сейчас луки на него настолько, что, возможно, иногда под воздействием своего служебного места и обстоятельств, так сказать, с которыми ты знаком, возможно, происходит трансформация. Я не вижу в этом расхождении какого-то кардинального такого антагонистического противоречия между, допустим, моим и его мировоззрением. В конце концов, это один из тех вопросов, по которому позиции могут разниться. Это не вопрос о том, как должно строиться общество и каково отношение должно быть там к частной собственности, допустим, на средства, ну, на нефть, на газ и так далее. Так что все допустимо.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был адвокат Юрий Иванов, депутат Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации. Обсуждали итоги выездной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, на которой российская делегация пообещала ратифицировать протокол об отмене смертной казни. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.